Здравствуйте! В эфире очередной выпуск программы «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. И мой собеседник в студии – митрополит Томский-Асиновский Владыка Ростислав. Здравствуйте!
Здравствуйте, Виталий!
Мы, как всегда, не избегаем острых тем, а ищем ответы на самые непростые вопросы. Владыка, мы никогда с вами об этом не говорили, но я думаю, тема касается многих и затрагивает даже, наверное, абсолютно всех – это экология. У церкви к этой проблеме отношение сформировано? Или это вот как-то параллельно идет? Ну да, экология, ну да, надо любить. Или вот действительно церковь каким-то образом в этом участвует?
Экологичное отношение к миру заповедано нам было самим Богом при самом сотворении человека. Когда человек был сотворен и введен Богом в сад Эдемский, как читаем мы на первых уже страницах Библии, то Господь заповедует человеку возделывать и хранить рай. То есть хранить и возделывать тот мир, в котором Господь поселяет человека.
А из рая-то выгнали потом?
Но мир тот, который сотворил Господь, а по сути дела весь мир тогда был раем, потому что Господь, когда сотворил этот мир и посмотрел, то сказал, что он весьма хорош. И вот в этот мир Бог вводит человека, и хранить этот мир, возделывать его, заботиться о нем Господь поручает человеку. И поэтому забота о богозданном мире, даже после грехопадения человека, когда все мироздание обрушилось, повредилось, это задача каждого из нас. Поэтому бережные отношения к себе самому, к своему здоровью, к окружающим людям, а также к окружающему миру – это задача каждого человека. Поэтому у церкви, ну что ли, изначально вот такое отношение к экологии, как к важной задаче, которая стоит перед человечеством, и поручение-то имеем, благословение от самого Господа.
А церковь каким-то образом сама участвует в каких-то экологических программах?
Ну, во-первых, хочу привести один пример, очень такой, мне кажется, показательный, заботливого отношения одного из известных священнослужителей нашей Томской земли, великого подвижника и святителя Макария Невского. До сих пор в Томском политехническом университете, при открытии которого присутствовал святитель Макарий, благословил этот университет, он оставил запись в книге почетных гостей, которую можно определить девизом экологического движения на Томской земле, а самого святителя можно считать основоположником экологического движения. Он, значит, так написал: «Желаю, чтобы развитие технических наук не вредило природе». Действительно, в настоящее время тот мир, в котором мы живем, он бурно развивается. Осваиваются недра земли, мы добываем полезные ископаемые. Какие-то современные технологии позволили нам заменить, как казалось, не очень практичную бумажную упаковку на пластиковые пакеты. Ушли в прошлое уже стеклянные банки и железные эмалированные бидоны для различных жидкостей. Большинство сейчас жидкостей упаковывается в какие-то пластиковые бутылки и пакеты. Казалось бы, очень удобно, очень
практично.
Да, практично. Но когда мы видим, что теперь в океане образуются целые острова, которые грозят в ближайшее время превратиться в континенты пластиковые, конечно, это не сулит ничего доброго тому миру, в котором мы живем. И слава Богу, что в настоящее время многие задумываются о проблемах экологии, ну и церковь в том числе. В 2000 году в Москве был восстановлен храм Христа Спасителя. И тогда же, в эти дни, в Москве проходил архиерейский собор Русской Православной Церкви, на котором были приняты собором архиереев важнейшие документы, которые можно считать эпохальными. Один из таких документов – это основа социальной концепции Русской Православной Церкви. Так вот, целая глава в этой концепции как раз посвящена экологии, бережному отношению к миру, к природе, где вырастает выражена позиция церкви в этом деле. И, конечно же, церковь всегда через этот документ призывает любого верующего человека, священнослужителя, мирянина или просто пока еще не имеющего отношения к церкви человека, находящегося за ее спасительной оградой, но тем не менее прислушивающегося голосу церкви как голосу авторитетному, призывает всех к бережному хранению той природы, которая нас окружает. Ведь природа – это тот дом, в котором мы живем, Богом сданный дом. И, конечно же, каждый человек, который не заботится о своем жилище и превращает свое жилище в какой-то вертеп разбойников, то навряд ли такого человека можно назвать, ну, человеком таким социально благополучным. Мы знаем много примеров людей с не совсем адекватным поведением, которые несут в свой дом всякий хлам, в конце концов захламляют свое жилище. Жилище превращается в рассадник различных насекомых, тараканов, клопов, мышей, крыс и так далее. Это создает беспокойство для соседей этого дома. Таких примеров огромное количество. Так вот, если мы перенесем эту ситуацию на масштаб мировой, то же самое происходит с миром нашим. Иногда мы не задумываемся, когда вырубаем леса при заготовке древесины, но не заботимся о том, чтобы восстановить посадки тех самых деревьев, которые были вырублены. И поэтому вот уже экологичный подход наш был бы, чтобы этой организации, этим людям вменено в обязанность, сколько деревьев вырубил, посадить столько, либо столько плюс одно дерево. Тогда наш мир действительно будет лучше и лучше, а не хуже. Человек не может обойтись без использования тех природных богатств, которые Господь сотворил и которые, собственно говоря, Он и дал на благо человеку. Но пользование этими богатствами, оно не должно носить хищнический характер. Конечно, мы можем предъявлять требования быть экологически такими вот выверенными каким-то компаниям, государству, все. Но начинать, мне кажется, должен каждый сам себя. В настоящее время в нашей стране, ну, наконец-то был дан старт даже на государственном уровне такому очень важному начинанию, как раздельный сбор мусора и его утилизация. Ведь если только подумать, нам кажется, ну какой от меня мусор? Но каждый день практически, каждая семья выносит в баке для сбора мусора как минимум одно ведро или один мешок каких-то отходов. В настоящее время на Земле проживают несколько миллиардов человек. А это значит, что каждый день миллиард таких мешков вывозится на свалки, где это все складывается, все это пребывает на этих свалках десятилетиями, а то обречено на пребывание там на столетия.
Сотни лет. Вот.
И, конечно, загрязняется таким образом наша природа. А ведь многое из того, что мы просто бросаем в наши баки для мусора, подлежит вторичной обработке. Это и стекло, это пластик, это бумага. И поэтому в каждом доме, если мы заводим не одно ведро, а несколько пакетов, куда раздельно складываем, и затем отправляем это не в общий бак, а в те контейнеры, которые в нашем городе тоже, правда, не везде, но во многих местах размещены, вот, это будет наш вклад в то, чтобы выполнить заповедь Божию о бережном отношении к миру, в котором мы живем. Я живу в епархии, так сказать, в служебной квартире. У нас возле епархии нет такого контейнера для вот раздельного сбора мусора, но у меня в келье тоже стоит несколько вот таких пакетиков, где я тщательно, значит, складываю стеклотару отдельно, пластик отдельно, и потом один из наших сотрудников, у кого возле дома стоят такие вот сетки, он забирает это для того, чтобы поместить туда. Вот. И я думаю, что вот такое отношение каждого человека к природе будет весьма важным. Мир наш будет тогда медленнее засоряться, а может быть, со временем мы засорение, загрязнение сведем и к нулю.
У меня в детстве в качестве дополнительного дохода, который я получал от родителей, в качестве обязанности было сдавать бутылки. Почему-то сейчас традиция забыта, хотя, мне кажется, совсем неплохое было начинание, на мой взгляд. Не могу не спросить вот еще какой вопрос. Вот сейчас по соцсетям, по просторам интернета ходит версия вот относительно коронавируса, что как бы сама природа натолкнула вот этот вирус, потому что благодаря тому, что сейчас все люди сидят дома, даже водоемы, побережья океана очистились. Как вы думаете, природа могла таким образом взбунтоваться?
Ну, отчасти вы правы, отчасти. Почему? Ведь что такое природа? Что такое вот тот мир, в котором мы живем? Ведь в Священном Писании этот мир назван космосом. А космос, это слово в переводе с греческого в том числе, означает порядок, красоту. То есть тот мир, который сотворен Богом, он прекрасен. Как прекрасен стройный, слаженный оркестр, где каждый музыкант играет свою партию, и таким образом получается очень красивая мелодия. Но стоит кому-то сфальшивить, то разваливается стройность всего оркестра. Точно так же устроен Богом и мир, где все связано между собой. И если в этот мир вторгается грех, если в этом мире творится неправда, то тогда наш мир из космоса превращается в свою противоположность. А противоположность космоса – это хаос. Вот. Этот хаос тем больше присутствует в этом мире, чем больше в этом мире диссонанса, то есть греха, когда человек живет не по заповедям Божиим. И поэтому все те вот какие-то изъяны нашей жизни, с которыми мы встречаемся, это и эпидемии, это и стихийные бедствия, будь то наводнения, землетрясения, все. Это не просто естественные какие-то процессы, которые происходят в природе. Кроме естественных причин, у них есть и причины духовного порядка, которые связаны в том числе с жизнью людей и жизнью человечества в целом. Ну, вот все мы прекрасно помним библейский пример всемирного потопа. До сих пор ученые спорят, насколько этот потоп был всемирным, либо он был просто всечеловеческим. Но, тем не менее, Библия, как неоспоримый факт, вот, рассказывает об этом событии, которое нашло отражение, кстати, и вне библейских текстах, в сказаниях различных народов мира, что доказывает объективность вот произошедшего когда-то события. Так вот тогда что же произошло? Перед тем, как пришел на землю всемирный потоп, Библия указывает, вернее, определяет состояние духовное человеческого рода. И там сказано так: «И презрел Господь, взглянул Господь на землю и увидел, что вот все мысли человека были злом во все дни жизни его». Вот какой диагноз был поставлен человеку. Ну и в наше время много зла. Но мы знаем, что даже самый злой человек иногда имеет какие-то добрые мысли. Трудно нам представить, чтобы все мысли, все дела были исключительно злом, причем во все дни жизни человека. А тогда человеческое общество достигло именно такого состояния, когда зло стало естественным состоянием человеческого рода. И вот богозданный мир, он не выдержал такого зла. И поэтому пришли воды потопа. Не Господь наслал, как некий такой вот, что ли, сторонний судья, палач, который казнил негодных и недостойных людей. А природа, Богом сданной, не выдержала на лице, земля не выдержала на своем лице, на своем лоне вот присутствие такого зла. И поэтому, если мы тоже живем нечестиво, то тогда в том числе и мы своими грехами, своим отступлением от божественных заповедей провоцируем появление в этом мире каких-то таких вот, казалось бы, чисто природных явлений. И поэтому, когда мы ставим задачу противодействия вот таким вот явлениям, которые появляются в нашей жизни, будь то эпидемии, либо какие-то другие стихийные бедствия, здесь логично применять не только, но чисто такие внешние противодействия, скажем, противодействие медицине, это чисто медицинские, может быть, какие-то средства, но и средства духовные. Это повод задуматься нам о своей собственной духовной жизни, о состоянии духовной жизни. И не только менять наше отношение к каким-то явлениям, как, например, советуют нам более тщательно и часто мыть руки, носить во время эпидемии маски. Это все нужно, это важно. Но, кроме того, подумать и о чистоте своей души. Если будет душа приведена в порядок, если будет там наведен порядок, и она будет в состоянии чистоты. То есть экологичное отношение должно быть не только к природе, но и к своей собственной душе. То тогда и в окружающем нас мире будет больше порядка.
В плане экологии атомная энергия – это зло или добро?
Знаете, в этом мире есть много таких явлений, которые однозначно нельзя определить как зло или как добро. Ну, самый распространенный пример, когда на эту тему заходит разговор, это, как говорят, про нож, почему-то все, которым можно нарезать хлеб, приготовить обед, но и посредством ножа можно лишить человека жизни. Также и атомная энергия. Те, кто стояли у истоков открытия секретов атома, его силы, мощи, конечно, они преследовали в основном добрые цели. Но человек добрый использует какие-то достижения современной науки во благо. Человек злой, а нет ничего страшнее, чем злой гений, ученый, человек с большим умом, вот, но с очень маленьким сердцем. И поэтому, в конце концов, атом, вот он привел к созданию страшного атомного оружия. И многие даже те ученые, которые стояли у истоков открытия, ужасно, создания атомной бомбы, как американские ученые, так и наши советские в то время ученые, они потом ужасались, и многие из них как бы каялись. Хотя, с другой стороны, многие считали, что уж раз этот процесс пошел, раз кто-то создал атомное оружие на одном конце нашей планеты, для того, чтобы уравновесить и урезонить от безнаказанности таких обладателей этим страшным оружием, необходим был противовес. И поэтому даже создание атомной бомбы, скажем, оно в какой-то степени было одновременно и греховным делом само по себе. Но когда в настоящее время поддерживается некий баланс в ядерном оружии, вот, это уже дело не злое, а доброе, потому что посредством этого мы стараемся не допустить ядерной катастрофы, которая грозит.
Владыка, а каким образом нужно бороться вот за то, чтобы экология была лучше? Вот сейчас весь мир вспоминает, говорит о Грета Тунберг, да? Ну, хотя вот у меня лично неоднозначное отношение к этому персонажу. На ваш взгляд, каким образом нужно бороться?
Дело в том, что многие очень, казалось бы, добрые начинания и полезные движения, они иногда политизируются. То есть определенные политические силы или экономические силы берут себе на вооружение какое-то определенное движение, и поэтому на самом деле, как только это движение начинает политизироваться, оно перестает быть, собственно говоря, экологическим движением. Например, сколько примеров можно привести о том, как, казалось бы, такая вовсю зеленая организация, как Greenpeace, да, о чем и название ее говорит, вот, «Зеленый мир», она использовалась, да, в интересах определенных компаний для того, чтобы одни компании боролись с другими компаниями, и на самом деле как бы их вот цели далеки были от тех деклараций, которые вроде бы они заявляют. И поэтому, конечно же, когда что-то делается на показ, вот, либо в целях каких-то сокрытых, а не тех, которые декларируются. Конечно, от такого движения пользы бывает мало. И более того, подобного рода проявления, они дискредитируют, в принципе, вот экологическое движение. И вот как раз не знаю, насколько искренне или не искренне верит в то, что заявляет вот эта девочка из Швеции, Грета Тунберг, но то, что ее кто-то использует, однозначно, вот, и то, что цели, конечные цели у тех, кто ее использует, далеко не экология, не приведение мира в порядок, это тоже, мне кажется, очевидно для каждого человека, который повнимательнее посмотрит вот на эту ситуацию. И вот в противовес как раз вот Грета Тунберг, иногда вот сейчас начали вспоминать каких-то других деятелей экологического движения, которые не трубят перед собой, которые не пытаются греметь на весь мир какими-то своими экологическими программами, а делают потихонечку свое очень важное дело, приводя в порядок наш мир. У кого-то есть ресурсы это делать в очень больших, крупных масштабах, но есть люди, которые, ну, начинают со своей квартиры, со своего двора, со своего города, со своей области, со своей страны, стараясь делать их лучше и чище. И в этом отношении, конечно же, нужно всегда начинать с самих себя.
Субботники, вот как борьба за экологию, за верный первый шаг, наверное, так?
Да, конечно, в том числе вот и субботники, когда мы приводим в порядок среду своего обитания, свой город, свой дворик. И особенно это вот как-то в нашей стране стало доброй традицией весной проводить такие субботники. Но мы должны этим заниматься не только аврально, но не допускать к тому, что нужны будут эти субботники. То есть всегда мы должны, даже если это зима, вот, и сугробы, и снег скрывают какие-то остатки нашей жизни и деятельности, не следует загрязнять природу. Всегда нужно найти место, куда выбросить бутылку, куда поместить пластиковый пакет. Еще раз скажу, что желательно для вторичной их переработки. Потом, ведь опять начиная с малого, мы можем поставить себе задачу. Когда мы идем в магазин для того, чтобы совершить какие-то покупки, возьмите с собой из дома один из тех многочисленных пакетов, которыми, я думаю, заполнены ящики на кухнях наших. Возьмите из дома пакетик, идите со своим пакетом. Тогда один пакет вы будете использовать не один раз, а потом его выбрасывать. Вот. А будете использовать 10, 15, 20 раз до тех пор, пока он не придет в какую-то негодность.
Владик, теперь давайте поговорим о церковной теме. Мы приближаемся к празднику Светлой Пасхи, и нас еще ожидает Великая Пятница и Великая Суббота. Как в эти дни лучше приготовить душу вот к светлому празднику Воскресения Христова?
Действительно, вот эти дни, последние дни Великого Поста, Страстной Седмицы, в церковном уставе называются «великими». Уже вот в четверг вечером начались богослужения, которые связаны с Великой Пятницей, с Днем крестных страданий, крестной смерти Христа Спасителя. Вечером в четверг во всех храмах читаются Евангелия, так называемые страстные, 12 отрывков из страстных Евангелий. Верующие, находящиеся в храме, обычно слушают это Евангелие с зажженными свечами и мысленно, как бы шаг за шагом, идут за Иисусом Христом вплоть до Голгофы, будучи свидетелями Его крестных страданий и крестной смерти. Великая Пятница – самый строгий постный день в году. В этот день до вечера не разрешается, согласно церковному уставу, не только употребление скоромной пищи, но вообще никакой пищи, даже воды. И только после совершения вечерни, которая обычно в храмах где-то около 2 часов дня совершается, в конце этой вечерни выносится из алтаря для поклонения верующих святая плащаница, вышитое изображение Иисуса Христа, лежащего в гробе. И только после того, как вынесена плащаница, и мы поклонились этой святой плащанице, вот в этот день люди вкушают скромную постную пищу. Этот день Великой Пятницы, когда Господь умер по человеческой своей природе, действительной смертью на кресте за каждого из нас, мы, конечно, храним себя в особой строгости. В этот день не рекомендуется много разговаривать, больше внимать себе, своей душе, проводить время в молитве. Не случайно в этот день и в Великую Субботу в храмах звучит такое песнопение: «Да молчит всяко плоть человече, и да взирает со страхом и трепетом, ничто же земное в себе да помышляет». Поэтому Великая Пятница – это день крестной смерти Христа Спасителя, и мы должны понимать, что Христос умер вместо нас, ведь согрешило человечество. И когда оно согрешило, оно оказалось в безвыходном тупике. И оно должно было бы либо все погибнуть, так как погибло человечество в водах всемирного потопа, либо должно было произойти что-то чрезвычайное. И вот на землю приходит сам Бог, облегшись человеческим естеством, становится человеком и берет Господь на себя грехи всего мира, всего человечества. Можно только подумать и ужаснуться от того, что испытывал Господь в эти дни по человеческой своей природе. Каково было Господу, который вдруг во мгновение в Гефсиманском саду взял на себя грехи всего человечества. На него вдруг тяжким грузом, тяжкой плитой обрушились грехи беззакония, страшных убийц и маньяков, злодеев, блудников и прочих грешников, которые от сотворения мира, сотворения человека и до того времени жили и будут жить до скончания века. Мы еще и не жили на земле, когда Господь шел на Голгофу. Нас еще не было. А значит, мы еще не совершили никакого греха. А Господь уже взял на себя и те грехи, которые мы в 21 веке совершаем здесь на земле. И, конечно же, нам в эти дни надлежит подумать над тем, чтобы не умножать те страдания Христа Спасителя, а поэтому стараться меньше грешить, жить благочестиво, праведно. А в эти дни, особенно в дни Великой Пятницы, Великой Субботы, когда Господь пребывал в гробе в преддверии своего воскресения и победы над смертью, мы должны тщательно с благодарением отнестись ко Господу, понимая, что Господь страдал ради нашего спасения, по своей безграничной великой любви по отношению к человеку.
Но мне остается добавить нашим телезрителям, что наш телеканал планирует в своем эфире показать пасхальное богослужение. Не пропустите, следите за нашей сеткой вещания. Владыка, у нас еще остались блиц-вопросы, на которые я прошу ответить кратко. На ваш взгляд, после автомобильного крестного хода с иконой Богородицы ситуация с коронавирусом в Томске как-то изменилась?
Мы совершаем молитву во всех храмах по благословению Святейшего Патриарха о прекращении этого страшного поветрия. И совершая крестный ход и какие-то другие священнодействия, предаем себя в волю Божию, надеясь, что Господь милостиво отнесется к нам. Но помимо молитвы, конечно, должна быть наша общая реакция. Хорошо, когда крестный ход был совершен несколькими людьми вокруг нашего города. Но если сердца остальных жителей Томского региона останутся равнодушными или холодными по отношению к своей духовной жизни, то навряд ли тогда помогут какие-то такие вот внешние деяния. Внешние деяния – молитва, это крестный ход, это проявление того, чем человек призывает милость Божию на этот регион. Но нужно к этому, чтобы все подключились. И поэтому я призываю, поскольку еще проблема с коронавирусом не исчерпана в нашей стране и в нашем регионе, но тем не менее, я призываю всех в эти дни умножить наши молитвы. И даже тот, кто соблюдает режим самоизоляции, не покидает своих квартир, для молитвы нет никаких преград. Каждый человек дома может молиться о прекращении этой эпидемии либо своими собственными словами, либо в интернете есть размещена особая молитва, которая читается и во всех храмах, ее может читать и каждый верующий человек дома.
А вы режим самоизоляции соблюдали?
Я, можно сказать, всегда соблюдаю режим самоизоляции тогда, когда нет эпидемии, потому что моя дорога, как правило, довольно коротка. Это епархиальное управление, где я и работаю, одновременно там же и живу. И это Богоявленский собор, который находится через дорогу. В храм Божий я, конечно, хожу, вот, а в епархии во все остальное время пребываю либо в работе, либо в молитве.
Один известный блогер задает своим собеседникам один и тот же вопрос. Что бы вы спросили у Владимира Путина? Хотелось бы задать вопрос этот и вам.
В принципе, у меня каких-то особых вопросов и нет. Почему? Потому что все те вопросы, которые у человечества возникают, уже ответы есть. И эти ответы находятся в такой священной книге, как Евангелие, где Господь нам отвечает на все вопросы нашей жизни. Поэтому в преддверии Святой Пасхи хотел бы посоветовать и нашим телезрителям вспомнить об этой священной книге. Если кто-то ее ежедневно не читает, читайте Святое Евангелие. И тогда мир, благословение, радость духовная всегда пребудут и в ваших семьях, и в ваших домах.
Спасибо огромное, Владыка, за, как всегда, интересные ответы.
Вас также благодарю, а наших телезрителей поздравляю с этими великими днями Страстной Седмицы и с грядущим праздником Светлого Христова Воскресения. Храни вас всех Бог.
Я напоминаю, что каждый из наших телезрителей также может задать свои вопросы митрополиту Ростиславу. Достаточно написать на наш адрес православие70@mail.ru или предложить тему нашей следующей программы. А наш выпуск на этом завершен. Увидимся. До новых встреч.